Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Всем добрый день, в эфире программа «Говорящее кино» в традиционном составе. Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожжин приветствуют вас в этом эфире, как и друг друга, собственно. Ребята, привет!
Привет, привет! Хороший вечер, чтобы обсудить очередной прекрасный кинофильм.
Хороший вечер, хороший день, хорошее утро, смотря во сколько вы нас слушаете и в какой день. Надеюсь, что у вас на календаре весна, но даже если за окном снежок, дождик и нет солнца, главное, чтобы весна у вас была в душе, этого мы вам желаем. Так же, как и настроение, наверное, того фильма, о котором сегодня пойдет речь. Этот фильм выбирала Оля. Оля, расскажи, что же мы сегодня будем обсуждать, что это за картина?
Мы сегодня будем обсуждать легендарный фильм «Итальянские укрощения строптивого». В 1980 году, когда я еще не родилась, и Дмитрий тоже еще не родился.
Да даже я не родился.
Даже Вася не родился, да.
И даже некоторые наши слушатели еще не родились.
Да, этот фильм, он уже гремел в кинотеатрах, а в 83-м он уже гремел во всех кинотеатрах СССР и снискал огромную популярность у советских зрителей.
Ну ты, пожалуйста, заинтересуй наших слушателей кратким сюжетом без сильных спойлеров.
Как обычно.
Бессильный спойлер — это вообще интересная фраза.
Бессильный спойлер.
В общем-то, я выбрала этот фильм, потому что он очень мне понравился своей такой необычностью, потому что в основе сюжета лежат романтические отношения такого неотесанного мужлана, в роли которого Адриано Челентано, очень популярный в то время, и такой красотки-тусовщицы Орнеллы Мути. И, собственно, как развиваются вот их отношения, потому что наш герой Элье, он женоненавистник, он заявляет, что никогда не женится. И тут возникает у него на пороге красотка Орнелла Мути. И все это сдобрено таким юмором, очень классным, очень таким вот, который и сегодня актуален, который разошелся на крылатые цитаты. И, в общем-то, вот такой примерно сюжет. Так, рассказывайте, как вам? Понравился фильм? Вася, понравился фильм тебе?
Мне фильм понравился. Я его посмотрел первый раз, даже не помню когда, наверное, может быть, 10 лет назад или около того. Да, фильм такой достаточно забавный, он легкий, романтичный. Вот, готовясь к эфиру, я его еще раз пересмотрел, причем, как мне кажется, с другим уже дубляжом, о чем, я думаю, еще мы скажем в процессе беседы. Ну, в целом, да, приятное, легкое впечатление. И, как мне кажется, сегодня мы впервые обсуждаем итальянский фильм. У нас вообще европейского кино, да, которое не российское, достаточно немного. И вот сегодня будем исправляться потихоньку. Тем более, что в Италии киноиндустрия совершенно замечательная. И Адриано Челентано и Орнелла Мути внесли в этот процесс очень серьезный вклад, в том числе и благодаря этой картине.
Я хотел бы немножко еще попытаться заинтересовать слушателей для тех, кто никогда не смотрел этот фильм и еще не понял, о чем мы тут сейчас общаемся. Наверняка все видели в интернете или слышали о мемах, где Адриано в шляпе, стоя в ведре, ногами давит виноград под очень зажигательную песенку. Так вот, ребята, это как раз оттуда. Если вы хотите увидеть полный метр, вы попали в ту комнату, где нужно, где это все сегодня будет обсуждаться. Очень классный, добрый, задорный фильм. Но есть две версии. Есть цензурная и 18+. Будьте аккуратны при просмотре с детками.
Ну, как сказать 18+.
16+, по-моему, она.
16?
Да.
Ну, в общем,
ну, где-то между 16 и 18, да.
Ну, давайте тогда остановимся.
Ну, тут еще есть отсылка к известному произведению Шекспира, естественно, да, «Укрощение строптивой». Возможно, не все его читали и не все помнят сюжет, но это даже не обязательно, если вы не ознакомитесь с первоисточником, который обыгрывается, ну, скорее даже название которого обыгрывается больше, вы ничего абсолютно не потеряете, потому что здесь, кроме игры слов, наверное, с материалом Шекспира связи не так уж сильно и много, насколько я, по крайней мере, его помню. Ну что, давайте, наверное, к самой картине перейдем, тем более, что, ну, вот тот период, в который она была снята, это действительно расцвет и Челентано, не только как певца, но и как актера, наверное, одного из самых востребованных в Италии в тот период, и Орнелло Мути, которая, ну, в 25-6-летнем возрасте являлась одной из самых привлекательных женщин Италии, по крайней мере, так ее описывали. Ну и, Дим, я не знаю, насколько ты согласен с этой точки зрения, что она... Ну, действительно, была самой привлекательной.
Я полностью согласен. Орнелло Мути – замечательная девушка. Безусловно, номер два в моем сердце. Номер один в моем сердце сейчас меня слушает. Поэтому, да, я согласен.
Отмазался, ладно. Ну, она, извините, самый сок была в этом фильме. Это, мне кажется...
Заметь,
она
не я это сказал.
Нет, ну тут надо, извините, быть совсем глупцом, чтобы не понять, что она действительно там была красавица. И, в общем, вы поняли. Вот.
Давайте все-таки пару слов про сюжет. Сюжет начинается с того, что в итальянской деревне есть некий фермер по имени Илия. Ему 40+, вся деревня знает о том, что у него супер тяжелый характер, все пытаются его женить, его домработница, экономка постоянно сватает ему различных девушек, которые, значит, которых он отвергает, мягко говоря. И в один прекрасный дождливый вечер, когда он просто сидел у себя в гостиной и занимался своими делами, на пороге...
Собака играл в шахматы.
Собака играл в шахматы, да. На пороге появилась девушка по имени Лиза в исполнении Орнеллы Мутти и просто сходу сказала, что она желает войти. То есть вот я, если честно, посмотрев на это серьезными глазами, попытался представить. Вот, Вась, как ты считаешь, если ты вечером сидишь дома, открывается дверь, стоит девушка и пытается войти. Пусть даже она красивая, пусть даже это Орнелло Мутти. Как бы ты поступил в данной ситуации?
Ну, вы знаете, мне кажется, что в целом я вот себя поймал в определенный момент во время просмотра на мысли, что, мне кажется, сюжет, он больше подходит не для фильма, а для мультика. Мне кажется, было бы вообще классно сделать на этой основе какой-нибудь мультфильм, потому что, ну, поведение героев, оно такое очень сильно гротескное и, ну, не совсем прям ложащееся в устои общепринятые какие-то, да. Вот герой Челентано, ну, наверное, человек, которого в обычной жизни мы встречаем очень-очень редко, если вообще встречаем. Да, здесь как раз налицо вот эта смесь очень разных типажей, и то, что они себя ведут нестандартно, это, ну, наверное, одна из таких неотъемлемых черт того, что цепляет в этом фильме. И это касается и героя Челентано, Эли, да, и Лизы. Поэтому здесь я согласен, что таких моментов много, и, наверное, в этом, наверное, и одна из главных изюминок этого фильма.
Отодвиньтесь немного. От камина, а не к нему.
Это почему же?
Вы очень дымите.
Что?
У вас костюм дымит, а я не вношу запаха гари.
я вот вспоминая фильм, все-таки я с тобой соглашусь по поводу того, что это было бы классно в виде мультфильма, но мне еще цепляет вот какая-то такая музыкальная составляющая, то есть, ну, начиная с этой самой топовой песни, плюс какие-то вот такие водевильные сцены, когда в начале фильма сам Илья ругается с посетителями бара, которые говорят, что у него невыносимый характер, когда он, значит, скажем так, заступался за Лизу в кафе где-то ближе к концу фильма. То есть...
Ну вот, кстати, такой ты вспомнил начало, ведь ему же 40 лет исполняется, да, то есть возраст главного героя мы знаем, и, по-моему, кстати, про Лизу тоже в какой-то момент мы узнаем, что ей 25, то есть, в общем-то, между ними достаточно серьезная разница в возрасте, что не мешает им, ну, достаточно хорошо понимать друг друга, пусть и не всегда, пусть и не во всех ситуациях, но тем не менее. Много забавных моментов в этой картине, о которых мы можем еще сказать впоследствии. Вот я предлагаю, ну, как-то очертить вот этот типаж героя. Оль, наверное, обращаюсь прежде всего к тебе. С твоей точки зрения, вот, ну, во-первых, представляешь ли ты, что этот фильм... был бы не с Челентано в главной роли, и он был бы таким же успешным, да, ну вот можно ли его представить без харизмы Челентано? И в целом вот, ну, как для тебя рисуется этот главный герой, главный персонаж, вот он кто, да, за счет чего он привлекает к себе внимание, хотя ведет себя в основном асоциально, непонятно, нелогично. Ну, опять же, в рамках своей логики, наверное, все правильно, но вот в рамках там среднестатистического обывателя это все смотрится, наверное, немного нестандартно.
Ну, я хочу сказать, что я не очень много знаю итальянских актеров, но без Челентано однозначно этот фильм был бы другим, и, скорее всего, он бы так не выстрелил, как он выстрелил в 80-х. Но что касается образа героя, мне кажется, что именно вот эта вот изюминка, что он такой весь неотесанный мужлан, и что он не делает того, чего от него ждут по отношению к женщине. Вот это вот, мне кажется, что у нас в Советском Союзе вызвало такую бурную реакцию у мужчин, которые ну, научены, воспитаны так, что там, женщине руку подавать, женщине, там, не знаю, на лужу постелить пальто и все такое, поднести чемодан.
Какой красивый образ, на лужу постелить пальто.
Где-то в архангельской глубинке какая-то женщина сейчас всплакнула, глядя на своего суженого после таких твоих слов. А я, знаете, что хотел вмешаться, сказать, что я подумал, вот отвечая, Вась, на твой вопрос, кто бы смог Челентано заменить. И я подумал, что вот если бы сейчас, сегодня, в 23-м году в России наши киноделы попытались бы сделать ремейк этого фильма, то я бы, наверное, с удовольствием посмотрел в главной роли Сергея Бурунова. Мне кажется, он, его комедийный талант смог бы, ну, что-то соизмеримое создать, mm-hmm. если бы он только немножко похудел.
Мне кажется, по-моему, сняли в России что-то такое. Но я знаю фильм российский, он называется «Укрощение строптивой». Мне кажется, это из той оперы.
Но это, возможно, по как раз произведению Шекспира, по оригинальному было поставлено, mm-hmm. потому что там такое название. Но все-таки, если mm-hmm. возвращаться к оригинальному фильму, потому что, мне кажется, все последующие ремейки – это всегда вторично, тем более, если выстрелил... да, изначальный вариант, так хорошо. Вот, Оль, все-таки, да, постараюсь uh-huh. тебя в этом отношении немножко добить. Скажи, вот для тебя такой типаж, он привлекателен, да, потому что, ну, здесь же все построено на противоречиях. Классная, красивая, яркая героиня, которой человек не интересуется, ее это начинает заводить. За счет этого она, в общем-то, и проникается, скорее всего, интересом к этому человеку, да, вот это необычность стереотипа, ведь ее всегда все добиваются, а тут вдруг человек ведет себя совершенно наоборот, и это, может быть, вызывает у нее сначала вопрос, недоумение, а потом интерес, который перерастает в то, что мы дальше видим.
Ну, это 100%, это ее очень цепляет его поведение, потому что за ней толпы мужиков бегают, а тут вот такой вот строптивый попался. Но лично для меня, вот когда я смотрела этот фильм, на месте главной героини я бы просто развернулась и ушла бы, я не стала бы это терпеть. Да и многие, скорее всего, девушки не стали бы такое поведение терпеть. Это что-то вот такое бунтарское Арнелла Мути было, что она это смогла терпеть и решила это преодолеть. Вот. Я думаю, так.
Но мне думается, что не стоит забывать, что это все-таки действительно такая комедия, доведенная, скажем так, до какого-то абсурдизма. Поэтому, наверное, действительно в жизни никто бы не стал такое терпеть. Но в рамках комедии и такого, как Челентано, как Вась правильно сказал, вряд ли найти сейчас живого.
Mm-hmm.
Поэтому это вымысел такой, скорее.
Да, но тем не менее он же привлекает к себе интерес, потому что, как правило, ну, интересно следить за теми героями, персонажами, которые хоть как-то соотносятся с реальностью, да, а не что-то совсем уже фантастическое. Вот. Ну что, может быть, мы вспомним действительно музыкальную тему, и в этом отношении хочется сразу задать вопросы про видеоряд, потому что я не нашел тифлокомментария к этому фильму, ни к одной из версий, и как раз я догадываюсь, что происходило в момент, когда звучит вот эта первая мелодия, когда герой Челентано хочет доказать своему бухгалтеру, что вот эта заказанная машинка для давки, правильно говорить, давки, давления, выдавливания винограда, превращения из виноградин жидкости в виде последующего вина, да, вот что же происходило?
Это напоминает какой-то курс по виноварению.
По виноварению, да, по виноделению. Вот, то есть, в принципе, что происходит вот во время этой песни, которая стала, ну, визитной карточкой, наверное, этого фильма, о чем ты, Дим, вначале говорил.
Ну, здесь, значит, надо сразу описать такую экспозицию. То есть это какая-то, значит, маленькая деревня и некая площадь посредине этой деревни. То есть вокруг собрались люди, они хлопают в ладоши, и посередине площади стоит такая, не знаю, как бочка, катка деревянная, где-то, наверное, высотой с полметра, я так предполагаю. Внутри этой бочки стоит Челентано. Значит, ну, надо, опять же, описать его внешне. То есть он, скажем так, такой поджарый, худощавый. Ну, я думаю, все видели Челентано, но там как-то это вот обыграно, может быть, при помощи загара, при помощи одежды.
Но у него штанишки такие
штанишки
обтягивающие.
Такие обтягивающие, да. Он в шляпе. И самое еще эффектное, что вызывает прям вот смех, это его движение. То есть вот он, я даже...
Как будто танцевательные.
Ну, так оно и есть. Ну, то есть вот представьте, что ваши ноги стоят на месте, то есть на одном месте, но вы переминаетесь с коленки на коленку. То есть вначале одна нога прямая, а вторая согнута в колени, а потом наоборот.
Как челночный бег.
Ну, только на месте, да. И еще руками в такт как бы музыки и попкой подвиливает немножко. Вот
да.
Это просто вот действительно комедийный экстаз вызывает вот эти танцы. Очень смешно смотрится.
Мне кажется, благодаря таким вот моментам Челентано и добился такого успеха.
Ну, да, да.
Да, но и голос, надо признать, все равно у него есть, и он уже стал супер популярным где-то лет за 15, наверное, до выхода этого фильма.
Это же он пел, да, песни эти?
Ой, я
да,
не знаю,
конечно.
Кстати.
Да, да, да. Пел. И там они вошли потом в альбомы его, и композиция, которая завершает фильм, она держалась на вершинах хит-парадов итальянских какое-то время еще, в 80-м и 81-м году. Ну, кстати, моменты, связанные с характером героя, тоже проявляются и вот в этом эпизоде, когда он пытается доказать, что ручной, в данном случае ножной труд не всегда может быть заменен эффективно какими-то приборами и техническими средствами. И еще интересно, он проявляет себя в разговорах с животными, он играет со своей собакой, при этом обсуждает какие-то моменты партии, там, спрашивает у нее совета, сетует в каких-то ситуациях. И еще, если помните, был забавный момент, когда он разговаривал с воронами, если я правильно помню.
Да-да-да, это крутой момент.
Показал место, куда им стоит улететь для того, чтобы, в принципе, ну, как бы и не повредить урожаю и спасти их самих.
Отвечай, кто тут за главного? Ты? А часом не врешь? Тогда слушай, что скажу. В 2 милях отсюда за рекой есть брошенный участок. Он был засеян, но фермер переехал в город. Там примерно 2 гектара, а может больше, и на этом поле ты со своими друзьями найдешь все, что нужно. Тебе ясно? Тогда летите.
Ну и вот, кстати, если мы будем говорить все-таки о версиях, в советском варианте, как известно, не все эпизоды вошли в итоговый вариант, который увидели зрители на киноэкранах в 83-м году. И почему-то, если я могу понять, что, ну, наверное, советскому зрителю не пристало смотреть на полуобнаженную главную героиню, то почему вырезали вот этот момент, связанный с неудавшейся охотой?
С браконьерами.
Да, с браконьерами. Здесь вот для меня, честно говоря, загадка, потому что, ну, то ли тут какая-то попытка принизить великий процесс охоты, что нашим критикам показалось неприемлемым, то ли еще что-то. Ну вот еще несколько моментов в советский вариант не попали, фрагменты из которого звучат сегодня в нашем эфире, и один из них – это рождение теленка у коровы соседа и драка, например, между Лизой и Ренатой, ее до того момента главной подругой в кафе ближе к финалу произведения. Ну, в общем, не знаю, здесь у меня нет какого-то готового ответа, почему вот советский зритель не мог вот эти моменты увидеть, как они могли повредить его, их моральному облику.
Ну вот видите, в Википедии написано, что сокращены были эпизоды слабые и неэстетичные. Неэстетичные.
Ну, ну куда уж итальянским режиссерам еще разбираться в том, какие эпизоды слабые, а какие нет.
Ну, да.
То ли уж.
Я бы еще здесь добавил, что были вырезаны, мне кажется, ряд сцен, где Лиза употребляет некие вещества, которые запрещены законодательством. И вообще, скажем так, если смотреть на этот фильм, забыв о том, что он комедия из 23-го года, там, скажем так, очень много и шуточек таких про... Ну, у него же, скажем так, гувернантка чернокожая.
Mm-hmm.
И там очень-очень много шуточек...
Российских.
Российских, да, прямо скажем. Которые даже нам в России, мне кажется, покажутся перебором.
Ну да, то есть, возможно, тогда это было в рамках существующих норм, и еще не было моды, да, на то, чтобы, ну, это как-то определенным образом в фильмах тоже обыгрывать так, ну, чтобы подавать терпимость, толерантность и включать это в какой-то контекст именно сюжетный. Но вот еще интересный момент. Если мы вспоминаем про то, что не вошло в итоговую версию, которая попала на советские экраны, ведь та сцена, где Лиза пытается Элио соблазнить, когда ее нет, очень странно выглядит сюжет. Получается, что Элио разговаривает с Лизой, говорит, что у тебя еще есть 18 часов, и вроде как, ну, по логике вещей, она должна продолжить попытки его добиваться, но после этого она звонит своему другу Виторию и пытается уговорить его, чтобы он ее забрал. Да? Ну и, соответственно, без этой сцены логика повествования выглядит, мягко говоря, какой-то странной. Вот. И здесь, наверное, режиссерам можно было воспользоваться каким-то другим вариантом, да, там сделать размытое изображение, еще что-то, и, ну, таким образом хотя бы сохранить сюжетную линию, а тут получилась какая-то странная история.
В этом фильме, мне кажется, не стоит искать прямо логику. Это комедия, чтобы посмеяться. И здесь каждый конкретный эпизод фильма, он может считаться самостоятельной нарезкой какому-нибудь киножурналу, типа «Фитиль», «Ералаш», там, не знаю, «Даешь молодежь».
Ты его же вспоминаешь, этот «Фитиль», третий раз, наверное. Да.
Ну вот.
Да, пора его уже поджечь, я думаю. Ну, давайте поговорим о том, как раз, что можно вспомнить, что остается в памяти, какие визуальные картинки, интересные моменты, шутки. Ну, вот я вспоминаю такую очень своеобразную историю, когда Лиза с Эмилио поднимаются наверх, он хочет ей показать там звезды и спутники Юпитера, там они находят телевизор и, соответственно, смотрят какие-то комедийные сюжеты, где люди падают, и Эмилио серьезно не понимает, почему это вызывает смех. Но когда Лиза падает, там, спотыкается с лестницы, насколько я понимаю, уже Эмилио наконец-то понимает вкус этой шутки, и здесь уже они меняются местами. Ну, такой своеобразный тоже юмор, перевернутый, но вот что есть, то есть. У вас какие моменты, ну, не знаю, может быть, вызывают реальный смех или удивление по тому, как это было сделано?
Отличная сцена. Мне вспоминается, когда Лиза притворилась, что у нее сломана нога, чтобы не уезжать, и осталась лежать в постели. А Илья пошел к доктору, и, ну, собственно, жена доктора, встречая Илью, говорит, что доктор болеет, а Илья...
Ну, это я... просто сосед.
Нет, сосед, по-моему, он доктор был. Ну, даже не важно, да, пусть даже сосед. То есть он, даже не поинтересовавшись, что с этим товарищем происходит, он просто молча зашел к нему в комнату, переступил через лежащего больного, открыл окно, достал телескоп и начал подглядывать за Лизой. То есть это очень такой сильный комедийный кусочек. Прям очень смешно было наблюдать за этим.
Ну, а как он потом ее привязал к трактору и с кровати вместе вытащил на улицу. Это тоже было
интересно. Ну, кстати, этот эпизод, он не очень понятен из звукового ряда, да, это вот, видимо, взаимосвязанные моменты после разоблачения и происходит, ну, такая расправа. Mm-hmm. Получается, что он привязал к трактору кровать, да, насколько я понимаю, и вместе с кроватью где-то проехался по полю и так далее.
Ну да, всем своим работникам показал ее.
Да, ну там действительно много таких сцен откровенных, ведь Лиза не только, соблазняя Эля, раздевается, но еще когда приезжает на заправку. И эта сцена снималась на реальной заправочной станции, что смущало сотрудников, которые на ней работали.
Ну, вот, если я думаю, говорить... ты сейчас скажешь, что с реальным заправщиком это снималось.
Ну, я не знаю, заправщик был ли там реальный среди тех, кто участвовал в массовке, вполне возможно. Вот, но я думаю, что красота Арнелла Мути могла смутить абсолютно любого человека, даже подготовленного. Что касается красот Италии, давайте по поводу, ну, того антуража, который в фильме представлен, попробуем поговорить, описать его. То есть это, насколько мне представляется, какая-то сельская местность, с одной стороны. С другой стороны, где-то рядом города, в которые герои выезжают, да, где-то у них там озеро недалеко. Ну вот, насколько это живописно, красочно, насколько это добавляет красок восприятию, с вашей точки зрения?
Слушай, по-моему, там, мне кажется, не ярко выражен вот этот пейзаж, но как-то определенные локации. То есть Илья въехал в свое предприятие, там дом, как-то локациями больше показано. А вот именно пейзажи там не скажу, что ярко прям выражены.
Ну, то есть про Италию...
Мне кажется, это снималось в студии вообще.
Представление какого-то не сделать. Ну вот, если почитать про съемки, там как раз сказано, что вы как бы даже узнаете определенные участки Италии, поэтому я задаю этот вопрос. Понятно, что нам с вами, наверное, сложно будет определить географические моменты, вот, но, вероятно, это действительно может быть доступно только знатокам предметам. По поводу курения цикория, тоже, кстати, забавная история. И вот ее не вырезали в советском варианте, даже прозвучало там слово «марихуана». Да, так что были границы допустимого, которые все-таки можно было переходить. Ну вот тоже я читал интересную статью, которая очень много вызывала обсуждений по поводу романа двух главных героев, который случился во время работы на съемках. При этом Челентано 25 или 30 лет скрывал, что были какие-то действительно отношения между ним и Мути во время съемок фильма, а она, ну вот, как будто бы сразу развелась с мужем и в надежде, что Челентано сделает то же самое, рассчитывал на продолжение этих отношений, которого не последовало. Так что страсти кипели не только на съемочной площадке, но, видимо, и вне ее, и, ну, кто-то говорит, что, наверное, такую страсть, такие эмоции было бы сложно сыграть, если бы не было, ну, какого-то реального под ними основания.
Ну, они вылились в фильм следующий, 81-го года, «Безумно влюбленный». Это можно расценивать как вторую часть даже «Укрощения строптивого». Ну да, там определенно что-то было.
Ну да, действительно, и может быть это и добавляет достоверности тому, как играют актеры. Да, пусть ну, мы слышим, допустим, дублированные варианты, но визуальная картинка все равно передает гамму чувств, и, конечно, экспрессия, взгляды, все это, ну, наверное, можно сыграть, а можно на съемочную площадку переносить те элементы, которые существуют в реальности.
Тебе понравилось?
Люблю вкус ягод. Откуда ты узнала, что я люблю клубнику? Еще бы не понравилось.
Да кем ты себя считаешь? Ты просто невыносим. Самый противный, самоотталкивающий человек из всех, кого я когда-либо знала. Глупое самомнение тебе вскружило голову. Ты самый надутый дурак во всей деревне. И я тебя ненавижу. Тебе нравится ходить пешком, и ты пойдешь в свою деревню пешком. Да, пешком. Не понимаю, куда подевались ключи от машины? Вор! Отдай сейчас же!
Подойди и возьми.
И возьму! Ты как думал?
Я для себя с удивлением узнал, что режиссеры данной картины также написали сценарий к известной нашей комедии 70-х годов «Невероятные приключения итальянцев в России», если помните такую, с Мироновым в одной из главных ролей. И вот как раз эти режиссеры были авторами этого сюжета.
Мне почему-то вспомнилась еще вот визуальная сцена, как Челентано рубил дрова. Тоже очень смешно. Вот этот человек, который в этой сцене ничего не говорит, то есть он там никаких реплик нету, то есть он просто рубит дрова, пританцовывает, и, ну, это очень смешно. То есть, блин, он просто был рожден для комедийных ролей. Это вот яркий пример того, когда человек на своем месте. Таких бы актеров побольше, которые играют в тех ролях, в которых они хороши.
Да, но, к сожалению, ведь Челентано достаточно, ну, как сказать, рано завершил свою кинокарьеру сильно раньше, чем музыкальную. И вот, ну, по сути, одна из его ярчайших работ как раз в этом фильме.
И вот по поводу... Я поспорил, я все равно считаю, что фильм «Блеф» все-таки... Простите, да, я навязываю свою точку зрения, но...
Короче, Челентано везде хорош.
Челентано рулит, да, это правда.
Да, это действительно. Но вот еще вопрос, что касается визуальной составляющей. Финал, да, когда идет баскетбольный матч, тоже, ну, по контексту можно предположить, что происходит, да, что там Элли вносит какой-то решающий вклад в победу команды, но что же в реальности в этот момент мы видим на экране? Да, действительно ли он вдруг понимает, как играть в ту игру, которой никогда не интересовался, и тем самым завоевать в очередной раз интересы и расположение Лизы?
Самое смешное в сцене баскетбола, ну, помимо очевидного комедийного момента, что он всех там разносит, вот на мой, опять же, взгляд, его одежда. То есть, я не знаю, может, это так в 70-х, 80-х было модно, ну, по крайней мере, сейчас на современных баскетболистах я такого не видел. То есть он в каких-то, знаете, есть какие-то женские лосины, колготки, а только это вот все тело одета в такую облегающую одежду, и только поверх этой облегающей одежды надеты классические баскетбольные шорты и майка. Плюс у него какая-то повязка еще на голове смешная. Это очень смешно смотрится, особенно он сам такой лысеющий чувак и всех там в баскетболе делает. Очень комедийный нерв прям пойман. Классно.
Ну и цитат много в этом фильме. Насколько точно они переведены на русский язык, но даже в том варианте, в котором мы их слышим, они все равно звучат достаточно привлекательно, начиная от того, какой твой будет положительный ответ, да, что звучит в фильме несколько раз, и в том числе в финале, когда Челентано делает предложение. Ну и вот то же самое, когда он говорил с воронами, после чего объясняет свой поступок, что с воронами можно договориться, они не люди. Да, и подобных фраз в фильме мы встречаем огромное количество. А что у нас происходит в финале? По логике понятно, что у героев, ну, скорее всего, все складывается хорошо, но, тем не менее, опять музыка уводит зрителей, по крайней мере, по звуку в закат. Есть ли там какая-то визуальная смысловая нагрузка или, в общем-то, все было сказано ими до этого момента?
Ну, собственно, фильм заканчивается тем, что Илья и Лиза поженились, и гости из деревни...
Офигенно, мы без спойлеров, конечно.
Ну, практически, да, практически.
Ну, мы должны, наверное, тогда предупредить, если вы не хотите узнать окончание финальной сцены.
Да все уже, все.
Если вы не хотите узнать, что Лиза и Элли поженились, да, тогда, пожалуйста, перемотайте на 15
минут. Вы это уже узнали.
Да.
Не, на самом деле они поженились, их друзья, товарищи, соседи пришли к ним в дом и спрашивают у гувернантки, почему они 3 дня уже не выходят из спальни. Сидя на первом этаже в гостиной, над ними трясется люстра, и все понимают, чем они там занимаются. Но на всякий случай они поднимаются наверх, стучат в дверь, спрашивают, все ли у них хорошо. Главные герои улыбаются, говорят, что у них все хорошо. И Элия с разгона прыгает на кровать.
И больше ему не придется колоть дрова.
Да-да-да.
Мне кажется, вот, кстати, в советский вариант, по-моему, эта часть не вошла тоже. То есть там все гораздо более...
Про дрова?
Не про дрова, а вообще про соседей, про люстру. Это
про
все...
Вот это вот все.
Ну, возможно, да,
более,
возможно.
Более целомудренно все завершено. Ну что, наверное, будем подводить потихонечку итоги. Да, действительно, комедия, которую можно просто воспринимать так, как есть, посмеяться, восхититься харизмой обоих главных актеров, посмотреть, что же сильнее, женская хитрость или настоящий истинный женоненавистник. Ну, кстати, ведь справедливости-то ради, Лиза все равно же его побеждает. Что пытался избежать в начале фильма Илья, когда он говорил, что нет, я не хочу быть окрученным женщиной, этого никогда не произойдет. Но вот все-таки он бы не зарекался. В определенный момент он сдался под напором женских чар. Но в любом случае, мне кажется, что действительно серьезный момент можно оставить в сторону, просто насладиться фильмом, насладиться игрой, насладиться музыкой, посмеяться, да, где-то удивиться, где-то узнать что-то новое, в том числе и про Италию, и про те моменты, которые были для вас до этого не знакомы. Ну, а если я что-то забыл, то Оля и Дима меня дополнят, добавят, поправят.
Ты ничего не забыл. Это действительно замечательный фильм. Можно расслабиться, опустошить голову, просто от души посмеяться. Всем рекомендую. Классный фильм.
Да, и мне кажется, что в каком бы возрасте вы не посмотрели этот фильм, вот я, например, посмотрела лет 18, и мне он понравился. Сейчас я его пересматривала. Он мне тоже нравится. И дальше, наверное, я буду пересматривать. Он все равно мне будет нравиться, потому что он очень актуальный во все времена. И я вам от души советую его посмотреть.
Смотрите фильмы, актуальные во все времена, как «Укрощение строптивого», например. Ну и спасибо, что остаетесь с нами, слушайте эфиры «Говорящего кино». Дмитрий Логвинов, Ольга Хасид, Василий Дрожин были с вами сегодня, как и всегда, и услышимся совсем скоро, буквально через пару недель в новом эфире.
Пока-пока.
Пока.
Hasta la vista, baby.